Здравствуйте. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» программа «Грани времени». И следующие 55 минут, вернее, мы будем говорить об одном из величайших изобретений человечества, о его страсти, о футболе. Повод у нас для этого открывающийся, начинающий, стартующий завтра Кубок Конфедерации матчем в Москве сборная России примет своего соперника. Мы спросим у гостей, кто этот соперник. И в течение примерно 2 недель определится обладатель этого интересного, с одной стороны, а с другой стороны, немножко странного турнира, который проводится уже 8-й раз, но может оказаться последним, поскольку ФИФА рассматривает вопрос расширить клубный чемпионат мира и, доведя число команд, участвующих в нем до 16 или до 24, заменить клубным чемпионатом мира Кубок Конфедерации. Но об этом чуть позже. Сейчас я представлю наших гостей. У нас в студии Андрей Кончельскис. Я думаю, что те, кто смотрит программу, его появление здесь не удивляет, и представлять его особо не надо. Обладатель множества титулов в Советском Союзе, в России, в Англии, где еще, он сам скажет, впоследствии тренер, менеджер. И сегодня мы будем говорить не только о Кубке Конфедерации, но и о том, что сопровождает в нашей жизни футбол. О футболе, о жизни, о футболе, может быть, немножко о политике, если успеем дойти до этой темы. Ну и сейчас, вот пока я вел эту трудную роль вводящего игрока, или, я не знаю, вводящего тренера, к нам присоединились наши гости. Александр Шмурнов, хорошо известный тоже слушателям, зрителям «Радио Свобода», и наш гость из Болгарии Румен Пайташа, правильно я все произношу, да?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Не только футболист, эксперт, но и, я не знаю, с кем сравнить в России, в Советском Союзе.
Не с кем абсолютно. Румен уже 40 лет, по-моему, ездит по всему миру. И такое количество турниров, которые освещал Румен, не существует на земле.
Ну и вот Кубок Конфедерации тоже среди них, да? Вот.
Да, конечно. Я был на Кубок Конфедерации 22 лет тому назад в Саудитской Аравии. Это был второй турнир. Так что
на первый не успели просто.
Не успел.
А на остальные не ездил. Потому что, вот смотрите, статус Кубка Конфедерации, конечно же, для топ-журналистов со всего мира, он остается пока еще немного приземленным. Конечно, не таким, как чемпионат мира.
Не звездный пока.
Ну, звездным уже, да, но еще не таким притягательным, как настоящий мундиаль.
Ну, будем надеяться, что он не будет последним, как я вот перед этим сказал, его не заменят клубным чемпионатом мира. Но первый вопрос Андрею Кончельскису. Вы будете смотреть Кубок Конфедерации?
Нет, не буду. Конечно, буду.
Знаете, потрясли сначала.
Ну, конечно, буду, знаете, когда люди говорят, что мы не смотрим, мы не интересуемся, они лукавят, и, естественно, все смотрят. Вот. Хотя бы немножко, ну, подсматривают, так можно сказать. Поэтому не надо говорить, что никто не смотрит. Мы там, все смотрят, и мы, естественно, конечно, буду смотреть, но не в Москве. Буду смотреть в Калуге, потому что завтра выезжаю в Калугу, в воскресенье открытие турнира детского. Я как лицо представитель этого турнира, я буду открывать турнир, а завтра с тренерским штабом этих детей, которые тренируют, я немножко встретимся. Наверное, мы, если будем смотреть футбол, будем переживать, болеть за сборную России.
Но ваш турнир не составит конкуренцию Кубку Конфедерации?
Нет, пока нет, пока еще рановато. Там еще детский турнир, поэтому рановато еще.
Румен, а вы что хотите посмотреть в первую очередь? Или вы будете все матчи смотреть?
Я буду все матчи в Москве смотреть и, вероятно, буду в финале в Петербурге.
Это какое-то редакционное задание или для души?
И для души, и редакционное тоже, да. Но для меня, если один чемпионат, ты не увидишь финал, это просто все-таки что-то не было там.
Беда просто уже.
Да, конечно.
Вопрос Александру Шмурнову. А вы будете работать?
Да, работаем мы много. У нас на Матч ТВ будут все трансляции. Ну, там, как договаривались, это целая эпопея о том, кто покажет, кто не покажет. Что-то взял первый, как всегда. Первый канал – такая интересная субстанция. Все что-то разделили, потом приходит первый канал, как в басне Крылова про льва. Да? Вот это мне принадлежит без спору. Вот это мне, потому что я царь зверей, да, я к этой лапу кто протянет, тот с места жив не встанет. Но они что-то взяли себе, а мы при этом показывать будем все, то есть все матчи, в том числе те, которые параллельно с Первым каналом. Вот, например, матч Россия-Мексика, мне придется комментировать, это большое счастье, комментировать сборную, на самом деле, любому журналисту, болгарскому, мексиканскому, из Таити, откуда угодно. И, тем не менее, ну, немного обидно, когда ты комментируешь матч, и параллельно его комментируют еще и показывают на Первом канале.
Это конкуренция, от этого должно качество комментариев.
Ну, наверное, если наверное, не будем стараться.
Футбола. Но это, наверное, только у нас в России можно комментировать. Один матч и два канала покажут.
Да? Ну, во Франции,
в прямом эфире,
да. Во Франции, на самом деле, на чемпионате Европы последнем, поскольку в последние годы у французов тоже есть сложная телевизионная система, тоже было канал Bein Sport новый, он показывал все матчи. От F1, M6, еще несколько разделили некоторые. И бывало, что и Bein, и FTF1, или и Bein, и M6. Ну, в нашей ситуации примерно то же самое.
Ну, значит, Россия и Франция как-то взаимообогащаются своим опытом. И к нам присоединился Алексей Кузнецов. У нас, к сожалению, стол не круглый, поэтому места не хватило. Но Алеша по скайпу присоединится к нашей компании. Я хочу задать ему вопрос. А, Алексей, а что вы ждете от Кубка Конфедерации? Вы его смотрели раньше? Ведь это уже 8-й.
Добрый день, друзья. Да, конечно, я смотрел, не помню, с какого турнира, но смотрел достаточно... часто, если так можно выразиться. Чего я жду? Конечно, таких турниров многого не ждут. Конечно, этот турнир, как все дружно пишут, разминочный, репетиционный, проводится раз в 4 года за год до проведения чемпионата мира. Сейчас, по крайней мере. И его будущее неизвестно, останется ли он в международном календаре или нет. Но в таком аспекте ожидать от турнира, наверное, многого не стоит. Наверное, разминочный его характер, репетиционный характер все-таки останется. Конечно, в первую очередь для России, но также и для многих других стран, для Германии, в частности, это очевидно, совершенно репетиционный турнир. Для других стран трудно сказать. И вообще, надо сказать, что состав турнира выглядит не очень представительно. Впервые не будет здесь сборной Бразилии. Мексика представляет собой Северную Америку, Чили представляет собой Латинскую Америку, хотя про сборную Чили нельзя сказать, что это не гранд мирового футбола, хотя бы два выигранных Кубка Америки говорит о многом. Но все-таки сборная Чили это не самая традиционно сильная латиноамериканская команда. Я думаю, что сборные будут представлять в том числе хотя бы по одному, по два молодых игрока, на которых можно будет смотреть. И это и будет главным интересом турнира. Болеть за сборную России мне представляется странным. Понятно, что при всем уважении к хозяевам турнира они будут вряд ли конкурентоспособными. Но, как говорится, болеть за красивый футбол никто не мешает. Будет ли он показан здесь, это пока что неизвестно. Будем ждать.
Алеш, спасибо, такой профессиональный разбор подробный, но я хотел сказать, что вот я программу нашу назвал «Россия выиграет Кубок Конфедерации». Вот немножко как бы не совпадая в настроении с Алексеем Кузнецовым.
Но... Да не надо выигрывать Конфедерацию. Не надо Конфедерацию, то это не выиграть чемпионат мира.
Правда?
А у нас Курсенко сказал, что мы чемпионы мира. Ну что, давайте заканчивать, вы тобой.
Ну, я надеюсь, меня не услышат те, от кого зависит, кто выиграет чемпионат мира.
То есть футболисты и Фурсенко.
Да, футболисты и Фурсенко.
Да, интересно, надо сказать, что кто стал обладателем Кубок Конфедерации в 2005, 2009 и 2014 году, не стал чемпионом мира. Так что...
Ну, я и говорю, что не надо нам Кубок Конфедерации.
Но ведь и не обязательно же тот, кто не выиграет Кубок Конфедерации, выиграет чемпионат мира.
Во-первых. А во-вторых, Россия и не претендовала на то, чтобы выиграть чемпионат мира. На самом деле, если серьезно говорить, через год для сборной России задача максимум, по-моему, это выход в четвертьфинал, это будет великолепно. Но полуфинал это будет уже сказкой. И медали, это трудно себе даже представить. А четвертьфинал мог быть результатом, за который не стыдно на домашнем чемпионате мира. Для того, чтобы пройти турнир из 5 матчей, да, следующим летом, вот этой команде, достаточно молодой, нужно попробовать сделать то же самое здесь. Это возможно. Выйдя в полуфинал, да, это ровно 5 матчей. То, что и будет, это вот тот соревновательный внутренний очень правильный процесс для команды, который поставить в сентябре или в ноябре невозможно. Его можно только в июне отрепетировать. Ну, как мы знаем, все турниры такого формата играются в июне-июле. Только на таком турнире, если ты умеешь, если ты нарастил подобный опыт, ты способен потом это реализовать. Поэтому, конечно, очень хочется верить, что могут пройти Португалию или Мексику и выйти из группы, а значит, сыграть 5 матчей. Вот это главное. Здесь не выиграть Кубок Конфедерации, а сыграть 5 матчей.
Но эта задача сборной России осознается, как вы считаете, Андрей? Или она как бы...
Задача ставится максимально. Получится ли это, или не получится, мы посмотрим, увидим. Это все зависит от, действительно, правильно сказали, от матчей. Надо к матчу прибавлять. Вот. И, естественно, готовиться непосредственно к чемпионату мира, вот через сегодняшний Кубок Конфедерации. Готовить команду, как бы, если там будут какие-то ошибки мелкие, их убрать, чтобы таких ошибок не было на чемпионате мира. Потому что Кубок Конфедерации, он, ну, практически, да, хорошо, если мы выиграем, хорошо, если это будет, но я думаю, что это большая, самая большая репетиция перед чемпионатом мира. И нужно это так пройти и сделать, чтобы ошибок не было на таких больших ошибок на чемпионате мира.
Спасибо. А, Румен, вы видели уже тот Кубок Конфедерации? Вот, на ваш взгляд, все сборные так поступают? Это репетиция для них перед следующим чемпионатом мира? Или кто-то приезжает просто вот выставочный такой матч, разгрузочный, отдохнуть здесь, на этом турнире?
Не отдохнуть не надо сказать. Но я думаю, что некоторые придут, чтобы стать обладателем Кубок Конфедерации. И я думаю, что немецкая сборная сейчас... Очень молодые игроки взял Йоахим Лёв, но он сказал, что Германия будет бороться для обладания Кубок Конфедерации. И это просто цель немецкая. А что касается остальных, да, действительно, российская сборная – это генеральная репетиция для чемпионата мира. Я согласен, что они будут делать так, чтобы не делают такие ошибки на самом большом уровне, который чемпионат мира просто. Ну, и думаю, что Россия может достичь полуфинал до этот кубок.
Ну, тогда у меня вопрос к Алексею Кузнецову. Алеша, как вы оцените потенциал российской сборной? Вот прозвучали прогнозы и обоснованные, а как вы смотрите?
Я бы сказал, что сборная России сейчас в положении достаточно серьезном. В сборной сейчас происходит, или, скажем так, мягко завершается процесс смены поколений. Очень много сильных, относительно сильных, известных, скажем так, игроков из прошлого состава ушло из сборной. Ну, самый красноречивый вариант – это защита братья Березовские, которые освободили среднюю линию защиты сборной России. Сейчас наигрывается новый даже состав из 3 защитников. И как будет проходить это на будущем, результаты сборной России, команды Станислава Черчесова, пока что не убеждают. Не говорят о том, что да, прекрасно получается, сборная России будет на чемпионате мира, отлично себя чувствует. У меня на этот счет большие сомнения. Точно так же не удастся отработать и линию нападения, поскольку сейчас очень много травмированных игроков, в частности Артем Зюба и Алан Загоев. Игроки, которые составляют непосредственно атакующую мощь команды. Нападающих, каковых номинальных всего 3. Не знаю, смогут ли они показать что-либо, даже при всем благоволении организаторов и судейского комитета этого Кубка Конфедерации. Я думаю, что сборная в становлении сейчас такой турнир для нее категорически необходим, ведь у нее нет отборочного турнира на чемпионат мира. Конечно, Кубок Конфедерации для нее очень важен. Но удастся ли Станиславу Черчесову организовать эту команду именно с точки зрения хорошей атакующей игры, это пока под вопросом очень значительным. Я думаю, что и результат Кубка Конфедерации не даст ответа на вопрос, готова ли сборная России для серьезных свершений. На мое личное мнение, что она не вряд ли будет готова. Но это, как говорится, спорный вопрос. И, наконец, еще один, возможно, до будущего разговора момент, это нам все-таки стоит обсудить будет ли вообще Россия иметь чемпионат мира, не отберут ли его у нее, как уже много раз об этом писали, говорили, англичане предлагали свою страну. Конечно, технически это сложно сделать, но я думаю, что если вдруг станет вопрос, особенно в свете последних санкций, которые вчера буквально принял член Сената США, я думаю, что может статься, что и встанет вопрос об этом. Технически, я думаю, несложно. Дает ли до этого дело с ФИФА, который откровенно благоволит России? Я думаю, что вряд ли. Но, по крайней мере, не учитывать этот вариант нельзя.
Ну, я думаю, что это такая довольно далекая еще перспектива или угроза, но, наверное, будет влиять и то, как организован сам турнир, насколько все проходило безопасно, насколько свободно это будет, потому что мы помним, какие-то были проблемы с аккредитацией иностранных журналистов, и, кажется, они разрешены к этому времени. Но вот я хотел бы пока попросить показать репортаж Рейтер о том, как организована безопасность на турнире. Это тоже ведь важный такой элемент отношения. Отношение международных футбольных организаций, вообще болельщиков к этому. Пожалуйста, покажите.
ФСБ России во вторник отчиталось об отсутствии террористических угроз в преддверии Кубка Конфедерации по футболу, который стартует 17 июня. Заместитель директора ведомства Александр Лаврищев рассказал журналистам о дополнительных мерах безопасности для участников турнира.
Будут выделены сотрудники правоохранительных органов, которые будут сопровождать команду везде, при любом перемещении, при целенаправленном массовом перемещении, то есть коллективном, скажем, из гостиницы на тренировочной площадке или на матче и обратно, команда будет сопровождаться, действительно, как сказал Антон Иванович, машинами дорожно-постовой службы, а также соответствующими сотрудниками Росгвардии, которые будут обеспечивать физическую защиту.
Представитель МВД Антон Гусев рассказал, что полиция будет внимательно следить за действиями радикально настроенных футбольных фанатов.
Скажу прямо, граждане, которые совершали грубые правонарушения во время спортивных соревнований, проявляли расизм, жгли пиротехнику, ломали мебель, пытались устраивать драки, находятся под нашим пристальным постоянным взором. Это также относится и к иностранным футбольным хулиганам.
По словам Гусева, российские футбольные болельщики, участвовавшие в беспорядках во Франции во время чемпионата Европы 2016 года, попали в черный список МВД. Их не будут допускать на матчи Кубка Конфедерации 2017 и чемпионата мира 2018 года.
Это был репортаж агентства «Рейтер». А у меня вопрос к Александру Шмурнову. Саша, а как вы видите, вот эта проблема существует? Ну, вы там внутри?
Безусловно, она существует, но непосредственно сейчас, в ближайшие три недели, да, которые будет длиться Кубок Конфедерации, я не думаю, что какие-то рецидивы мы увидим. Во время чемпионата мира более вероятно, но очень уже верные прозвучали слова. Тестирование нужно сборной, тестирование нужно стране, тестирование нужно организаторам. И вот сам Алексей сказал, задаваясь вопросом таким печальным, не отберут ли чемпионат мира, нынешний Кубок Конфедерации, это может быть эмблема выставочной, в принципе, с точки зрения организации, визитная карточка, турнир, который покажет. Здесь организовано до такой степени все скрупулезно, что это можно там транспонировать уже с 4 городов на 11, да, и точно так же провести спокойно. Потому что, к счастью или к сожалению, это все очень сложно, это полемично, но система доступа болельщиков и комфорта болельщиков, свободы болельщиков вокруг стадионов французских, скажем так, гораздо более анархично и развязно, хотя
уязвимо.
Мне довелось брать интервью у министра спорта Франции и у префекта полиции Марселя за 2 месяца до старта чемпионата Европы в позапрошлом году, да, и они говорили, что сделают все возможное для работы вокруг стадиона и фан-зоны. И с английской федерацией, и с английской полицией, и с российской полицией, да, и с федерацией футбола. Это было логично, потому что все уже знали календарь, знали матч Англия-Россия. Но в порту, в ресторанах, да, нельзя ничто заорганизовать и не запретить никакие перемещения, да. И если в фан-зоне на стадионе «Велодром» по сути не было никаких проблем, они вылились, они столкнулись, да, вот эти две группировки, и достаточно жесткие англичане, хотя они были там представлены гораздо более, скажем так, лайт публикой, чем в 98-м году, но тем не менее это были люди, готовые биться. Ну и очень серьезно настроены именно на битву представители всевозможных там организаций околофутбольных из России. И полиция французская просто не имела управления. В России в этом смысле, ну, мы можем прищуриваться и улыбаться, но полицейский контроль за местами, где возможны такого рода истории, он, конечно, изначально более серьезен. Ну,
но у нас более жестче.
Многоуковая история.
Более жестче он будет. И поэтому болельщики поэтому не боятся и будут об этом всегда помнить. Потому что если что-то здесь натворят, то, естественно, могут быть последствия наказания очень серьезные.
Ну да, вот мы видели же на улице Москвы на Тверской 26 марта и
19 июня. Да. Есть разные подходы к этому, но во время футбольных матчей, и особенно когда потенциальны стычки фанатов, ну нет худ без добра.
Ну а вот тот указ президента Путина о том, чтобы ограничить некоторые, ну скажем так, свободы во время проведения Кубка Конфедерации, чтобы просили разрешения на митинги дополнительно, там ограничения. Даже вот сегодня где-то был репортаж, что охранник ехал со своим служебным оружием, а у него хотели отобрать, потому что вот по этим указам нельзя водить по улицам Москвы служебное оружие. Вот это нужно делать или это какая-то излишняя, может быть, перестраховка?
Это очень сложный вопрос. Это никто из нас здесь, я думаю, не компетентен.
Да, это вопрос, да, сложно ответить.
Ну, просто, может быть, где-то на других турнирах встречались вот с такими...
С дополнительной охраной?
Да, дополнительная охрана, ограничение там общественных мероприятий наперед проведения Кубка Конфедерации в тех городах.
Ну, это вот в расширении того, что я сказал, извини, Андрей. Там, где стадионы, там, где рядом стадионы...
Нет, в городах прям вот полностью.
Там, безусловно, все было дополнительными кордонами оцеплено, охвачено. Но вы представляете, да, что за год с небольшим до чемпионата Европы во Франции на стадионе готовился теракт и произошел рядом со стадионами, параллельно с театром Батаклан и так далее. Это было во время матча Франция-Германия. И мы понимаем, насколько французская полиция была мобилизована этим терактом. Но, наоборот, фан-зоны и подходы к фан-зонам, в том числе на Марсовом поле в Париже, и там стадионы все во всех городах, все это было идеально закрыто от возможных проблем. А города были совершенно свободные. Я еще раз подчеркну, кто-то скажет, что это плохо, кто-то скажет, что это хорошо, свобода. Каждому понимается по-разному, но там не было дополнительного досмотра именно в городах.
Ну, то есть, в принципе, вот ваш такой вывод осторожный, что меры, которые предпринимаются для организации безопасности на Кубке Конфедерации, они уместны и могут предотвратить возможные неприятности.
Генеральная репетиция для нас, для всех. Поэтому мы прекрасно понимаем, что надо очень серьезно относиться к этому. Практически потом времени не будет репетировать. Вот это у нас и генеральная репетиция. Посмотрим, как это все будет происходить. И для потому что организации, они есть, они будут. Всегда есть. И везде эти хулиганы, они постоянно. Меня просто удивляет, как проносят на стадионы эти фаеры, пиротехнику, и как это досмотрят.
Они вроде, вам не рассказывали.
Вроде проверяют всех, обыскивают, вроде, а все равно проносят, все равно это есть проблема, все равно как-то это все происходит, и потом это проблема. Потом задают вопрос, а как они так это все делают?
Но вы же были кумиром английских болельщиков, они вам не рассказывали, как они проносят?
Там такой пиротехники нет.
Есть интересно. У вас жгут ЦСКА Левский?
Ну да. У нас большой проблем. Большой проблем с гулянизмом. Очень большой проблем. И стоит хуже и хуже. Все хуже.
Там другой болезнь.
Когда Левский с ЦСКА играет, это дерби, это просто ужасно. 30-40 лет тому назад были 70 тысяч зрителей на стадионах, все фанаты Левский и ЦСКА сели один за другом, сейчас это невозможно просто. Сейчас максимум 15, если 20 тысяч зрителей, это уже много. И просто невероятные меры, и все-таки они с бомбами придут, там очень сложно, очень сложно. Серьезные проблемы, которые не знаю, как можно. Но в этой теме, к сожалению, проблемы терроризма это мировой проблеме. И просто сложно сказать. Удачно, что Кубок Конфедерации будет генеральной репетицией не только для команды, которая участвует, но генеральная репетиция для всех полицейских, для всех, которые возьмут меры против таких
для всей инфраструктуры, да. Которая у нас находится в России, для всех. Те же гостиницы, аэропорта, те же дороги, там, питание и так далее, во всех сферах.
Конечно.
Конечно, генеральная петиция.
Но, как и Саша сказал, просто в городе это невозможно, это все взято. Да, на стадионе, вокруг миг-зоны, вокруг фан-зоны, да, можно, но просто в городе, в гостиницах, там, в ресторанах это сложно.
Ну, будем надеяться все равно на лучшее. А я, поскольку Алеша Кузнецов затронул тему, не могут ли в России отобрать чемпионат мира, мне кажется, что здесь еще такая возникает проблема, как соблюдаются права человека в России. Вот на этой неделе Human Rights Watch опубликовал доклад о том, что, ну, вот, о той информации, которая имеется по поводу использования труда мигрантов, и даже речь шла о смертных случаях. Я хочу, чтобы мы посмотрели этот репортаж. Пожалуйста, покажите.
Human Rights Watch в среду представила доклад, посвященный нарушениям прав человека в России во время строительства объектов к чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедерации. По данным правозащитников, со строителями не заключают трудовых договоров, им не платят вовремя зарплату, а кроме того, запугивают и запрещают жаловаться на условия труда, угрожая увольнением, говорит правозащитница Джейн Бьюкеннон.
Беспокойство вызывает атмосфера контроля и секретности, окружающая подготовку к чемпионату мира. Рабочие постоянно рассказывали, что боятся говорить о проблемах. Их могут уволить без зарплаты или депортировать, если речь идет о мигрантах.
Правозащитники рассказали, что во время подготовки к соревнованиям погибли люди.
Мы зафиксировали 17 смертей на строительных площадках чемпионата, и это очень нас беспокоит. Очевидно, что рабочие заслуживают необходимую защиту, и ФИФА, и правительство России должны делать все, что в их силах, чтобы не допустить подобного.
В Human Rights Watch отметили, что ФИФА впервые создала специальную мониторинговую группу, чтобы следить за соблюдением прав рабочих. Однако упрекнули организацию в том, что та не раскрывает подробности инспекций. Руководство Федерации, в свою очередь, выразило сожаление, что данные о нарушениях не были озвучены раньше, и ФИФА не могла принять соответствующих мер. Российский оргкомитет турнира пока не давал комментариев. Чемпионат мира по футболу пройдет летом 2018-го в 11 городах по всей России. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи в конце июня примут Кубок Конфедерации, своеобразную репетицию перед Мундиалем.
Это был репортаж агентства Reuters о исследовании отделения Transparency International. У нас на связи руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев. И я попрошу Дмитрия пояснить, вот, на основании каких данных был сформирован этот доклад и какие можно меры предпринять, чтобы подобные вещи не повторялись. И третий вопрос, который волнует всех болельщиков и футболистов, не может ли это послужить вот основанием опять поднять вопрос о том, что Россия не должна принимать чемпионат мира 2018 года? Пожалуйста, Дмитрий.
Да, добрый вечер. Ну, во-первых, хочу сказать, что вот эта вот история с мигрантами из Северной Кореи, она... Ее нашли иностранные журналисты, которые абсолютно случайно просто встретили этих рабочих на выходе из стадиона. Потому что на самом деле эти рабочие, они жили на стадионе, они практически никуда не выходили. Я понимаю, что это было была одной из основных тем, зачем их привлекали. Вот. Расследование ФИФА, которое прошло, и которое, естественно, этих рабочих не нашло, логично, да, стадион построили, необходимость в этих рабочих отпала, да, тем более, что субподрядчик, который выполнял эти работы, ушел, да, выполнил свои работы. Вот, я не думаю, что это каким-то образом вообще повлияет на то, как будет проходить чемпионат мира по футболу, потому что, все-таки стадион «Зенита», он самый громкий, да, но тем не менее он не единственный. Есть еще стадионы, которые сейчас строятся до сих пор, и поэтому все на самом деле зависит еще от того, насколько качественно, насколько быстро построятся они, построятся ли вообще, да? Потому что какие-то по многим стадионам ну, возникает вопрос, скажем так. Вот, поэтому будем надеяться, что, конечно, там планы не сорвутся, и мы все-таки в следующем году увидим чемпионат мира в России. И в то же самое время хочется, конечно, чтобы деньги, которые потрачены на подготовку этого чемпионата мира, они были потрачены качественно, они были потрачены с умом, и не было потрачено, скажем, чрезмерно большие суммы, ну, как это было, например, с Олимпиадой в Сочи. Чтобы вот таких историй не было.
Дмитрий, спасибо большое. Если можно, еще вопрос. А ваша организация сталкивалась с такой информацией, с такими фактами, когда проводились или готовились другие чемпионаты мира в иных странах?
Я думаю, что нет. Ну, все-таки... Ну, вот мы этой темой занялись, потому что эта тема действительно важная, действительно интересная. И очень много бюджетных средств на это ушло, и информацию можно, по крайней мере, найти. Вот. Остальными чемпионатами мира, честно говоря, просто даже не занимался.
А что касается иностранных рабочих, которые пострадали или даже погибли, это по этому вопросу можно вы ожидаете или можно ожидать какой-то реакции от ФИФА?
Ну, ФИФА сегодня, по-моему, высказала свою реакцию, что никаких рабочих не нашло. Да, поэтому я думаю, что реакция будет именно такой, и другой реакции мы не дождемся.
Ну, то есть, практически, вот, несмотря на выход вашего доклада, этот вопрос можно считать снятым с повестки дня. Или вы собираетесь предпринимать еще какие-то шаги, чтобы привлечь внимание к этому?
Ну, видите, мы-то в первую очередь интересуемся тратой бюджетных средств и коррупционной составляющей. Да, насколько я знаю, правозащитники, которые занимаются проблемами мигрантов, проблемами рабочих, они мониторят эту тему. И ну, я думаю, что еще какие-то истории мы услышим. Государство, очевидно, этим заниматься не будет, потому что они предпочтут закрыть глаза на использование труда мигрантов, если речь идет, допустим, о чемпионате мира. Поэтому я думаю, что что-то от правозащитников мы еще услышим. Ну, а мы будем изучать коррупционную составляющую вопроса и эффективность траты бюджетных средств.
Дмитрий, спасибо большое. Это был Дмитрий Сухарев, руководитель Петербургского отделения Transparency International. Ну, я хотел бы задать, может быть, общий вопрос. У вас у всех большой опыт освещения, участия в крупных международных турнирах. Вот поднимался когда-либо, где-либо на вашей памяти вопрос вот о том, что во время строительства гибли рабочие, что их было много, этих смертей, что нарушались их права, не платили там. Это вот бывает где-то? Было?
Да, это было. Было это и в ЮАР, и в Бразилии. И это логично, потому что все-таки уровень развития, скажем, даже не только производительных сил, да, и производственных отношений, но юридических отношений внутри гигантских строительных организаций в России, в Бразилии это один уровень, а в Соединенных Штатах, да, или Великобритании, представители которых мы слышим, это другой уровень. А те стандарты, которые есть там в США или во Франции, они, конечно, не аналогичны стандартам вот именно правового обеспечения, да, строителей, если говорить именно об этой теме, которые есть у нас или в Бразилии, или в ЮАР. Это прекрасно понятно. Я не хочу называть там страны какого мира, но, так положа руку на сердце, доклад, который в основу свою берет систему координат Соединенных Штатов Великобритании, он, конечно, впрямую его наложить на Бразилию и Россию довольно сложно.
То есть это тоже какая-то проверка, тест?
Вот ну, это тоже проверка, тест была. Это был жесткий тест. Насколько сильно в России, скажем, относительно возможных ожиданий такого рода, мы понимаем, стройка – это опасное дело. Да? Ну, насколько сильно были нарушены чьи-то права, насколько там, опять же, случаи там недоплатили зарплату или трагедии, это всегда бывает. А, насколько я понимаю из этого доклада, шума уровня волны, способен добраться до ФИФА, нету как такового.
То есть он не оказал такого и не оказал?
Ну, скорее всего, не оказал. Хотя, конечно, случаи отдельные бывают. Люди есть люди, и должны понимать, что и драмы случаются. Но вот в смысле политическом, да, и структурном, ну, я думаю, это как бы то, что похоже было, условно говоря, на бразильские события, на то, что было в ЮАР.
Надеюсь, что добавить, нет?
Да нет, на моей памяти я играл в футбол, я, честно
просто,
говоря.
Просто играли в футбол.
Просто да? Футбол играл, да.
Рома, а вы?
Я хотел бы сказать, что подобных инцидентов случаются и в Катаре. Когда мы знаем хозяева для чемпионата мира в 2022 году, и уже появляются такие информации, что и в Катаре будут такие проблемы, ну, все-таки это бывает, значит, просто никакая гарантия стопроцентного, что все пройдет мирно, гладко, это сложно, сложно сказать, ну, и Катар, которая страна, мы знаем, какой стандарт, уровень жизни, ну, все-таки бывает.
Спасибо. Алеша Кузнецов, если ты с нами, тоже хотим, чтобы ты высказался по этой проблеме. Вот коллеги перечислили страны, которые имели подобные инциденты, если можно назвать это трагедией инцидентами, и что это как бы отражает ну, какой-то уровень стандартов юридических, просто, может быть, даже ментальных. Пожалуйста, Алеша.
Да, разумеется, отражает. Я свой личный опыт у меня не такой большой, но я, например, прекрасно помню чемпионат Европы 2012 года. Я был в Киеве и в Донецке. Смотрел, как там развиваются события. Тут получилась странная вещь. В Киеве и в Донецке, вообще, скажем так, в Украине, все получилось несколько наоборот. Там сначала был чемпионат Европы, а затем 2014 год с Майданом и со всеми неприятными последствиями. Так вот, в 2012 году даже трудно было подумать о том, что произойдет нечто такое серьезное. Была фан-зона вокруг стадионов, прекрасно работала, не было серьезных нарушений. Я там очень много времени провел, наблюдал. Конечно, было много подвыпивших болельщиков, особенно в матче, в дни матчей, когда играла сборная Италии и Англии. Но, в принципе, кроме серьезного распития пива, танцев, плясок, ничего такого не было. Но в Киеве, скажем, на Трухановом острове болельщики сборной Швеции, как говорится, загадили остров, но это все достаточно быстро было нивелировано. И нельзя сказать, чтобы были какие-то серьезные нарушения прав человека или чего бы то ни было. Я думаю, что украинский опыт в этом смысле хороший. С другой стороны, мы помним, что во второй части того чемпионата Европы в Варшаве там были различные серьезные столкновения, и особенно связанные со сборной России. Вот как разделить одно от другого? Не знаю. Я думаю, что, конечно, в России опыт такой, скажем так, опыт жесткого отношения к всяким уличным акциям, назовем это так, гораздо более серьезный и гораздо более решительный. Россия, конечно, изначально настроена на серьезное подавление всякой такой уличной активности. И, в частности, это связано с общеполитическим развитием ситуации в стране. Но как она поведет себя на таком международном фоне, будет ли как-то влиять на болельщиков, на их поведение, будет ли пресекать какие-то болельщические акции, это пока не ясно. Я думаю, что общую канву можно сделать вывод, что почти автоматически будет жесткое поведение Росгвардии, полиции и так далее. Но насколько это сильно станет массовым явлением, пока сказать трудно. Что касается Кубка Федерации, я думаю, что здесь, как говорится, зачищено максимально то, что можно было зачистить. И вопрос главный не в этом. Ясно, что любые проявления такой активности будут подавляться. Но ведь вопрос не только в этом. Репетиция еще и в том, что еще и в том, как готовы стадионы. Стадионы, они готовы не очень хорошо. Стадионы готовы, ну, в частности, Спикерский стадион. Известно, сколько вокруг него наблюдалось проблем. Со стадионом в Казани была проблема с чемпионатом мира по плаванию, когда на стадионе вдруг построили бассейн. Потом заменили бассейн опять на стадион. Это вообще не критическая ситуация. Но это было. Стадион открытия в Москве вроде бы пока работает нормально, в том числе и в режиме чемпионата России. Другое дело, как чемпионат России отличается от Кубка Конфедерации, хотя бы не говоря о чемпионате мира. И, наконец, стадион Фиш в Сочи тоже прошел достаточно серьезный, достаточно, ну, как сказать, серьезный.
Алеш, спасибо большое. Я попутно скажу, что Украина не приобрела право на трансляцию Кубка Конфедерации 2017, раз затронул тему Украины. Ну и немножко от этих серьезных проблем, которые где-то омрачают праздник футбола, всегда не только вот предстоящий нам Кубок Конфедерации. Давайте перейдем через репортаж о том, как еще московская полиция собирается охранять, защищать болельщиков, участников Кубка Конфедерации от возможных неприятностей. Пожалуйста, покажите.
Ну, грубо говоря, сейчас... Конные стражи порядка служат в первом оперативном полку московской полиции. Их главная задача – обеспечение безопасности во время многолюдных мероприятий и патрульная служба в городских парках и лесах. Сейчас верховые полицейские готовятся к работе на матчах Кубка Конфедерации по футболу, стартующих 17 июня, а также чемпионата мира, который пройдет будущим летом. Всадник и конь в специальной экипировке – внушительное зрелище, говорит командир роты, старший лейтенант полиции Сергей Сибирев.
Во-первых, это психологическая составляющая, то есть граждане видят сотрудника на коне, то есть, в принципе, это, можно сказать, такая мощь, люди... Ну, уважительно относится.
Самые положительные эмоции лошади вызывают у детей, добавляет офицер.
Плюс принесение службы на массовых мероприятиях, когда большое скопление граждан, такие как футбол, например, то сотрудник, он находится верхом на лошади, ему видно далеко, где может в центре толпы произойти какая-то вспышка, очаг, грубо говоря, драка какая-то может возникнуть.
Московская конная полиция – одна из самых крупных служб такого рода в Европе. В ее составе 250 лошадей и более 700 сотрудников, почти 300 из них – женщины. Как говорит Наталья, охрана футбольных матчей – наиболее сложная часть службы, но животные хорошо подготовлены к поведению болельщиков.
Это все и флаги, и шумовые взрывы, и фейера, то есть все, всему это обучают. Ну а в городе, естественно, они привыкают, ведут себя они как бы в городе адекватно, потому что там они ведут себя по-другому, они прям чувствуют какое-то напряжение.
Тренировки по выездке проходят в манеже, который ничем не отличается от спортивного. Но есть и специальные дисциплины, которыми овладевают и кони, и наездники. Кроме манежа, в расположении части есть кузница, ветеринарная лечебница и солярий. По сообщению пресс-службы московской полиции, на каждом матче Кубка Конфедерации будут задействованы до 40 всадников.
Кони прекрасные, всадники и всадницы особенно, но я хотел бы еще вернуться к футболу. Может быть, такой, не знаю, несколько философский вопрос. Какого футбола ждать от Кубка Конфедерации, как репетиции? И какой футбол сейчас вот в этом сезоне и в будущем господствует? Какой активный, наступательный, вот можно сказать, итальянский, французский?
Вот, кстати, очень хороший вопрос. Итальянский футбол. Если вспомнить Фиорентину, в которой играл Андрей Кончельскис, это будет одна Фиорентина.
Да.
Если посмотреть на этот сезон, когда она провела, наверное, самый выдающийся по драматизму матч за последние лет 15 с Интером и сыграла 5-4, у меня есть ощущение, что в Италии, например, давно уже дано указание, какое-то непонятное, но где-то на уровне федерации, тренеров, советов каких-то. Ребята, давайте играть для зрителей. И 1-0 уже не проходит в Италии. И футбол мировой становится вот таким сейчас. К нам приезжает Чили с Алексисом Санчесом, с Видалем. Молодая Германия, которая только хочет, чтобы всех рвать. Да? Мексика в лучшем своем составе. Потрясающая по технике исполнения. Да? Португалия с Криштиану Роналду. Да, в принципе, и сборная России, в общем, с удовольствием поиграет в полузащите. Веселый Камерун. Я думаю, что мы вправе ждать просто турнира, на котором никто не будет, сцепив зубы, думать о результате. Будут отрабатывать свои ходы и прежде всего атаки.
Тем более результат не приносит звания чемпиона мира.
Особенно,
да. Так что. Андрей, а вы как видите?
Я думаю, что я соглашусь, что здесь давления никакого нет. Играете для зрителей. Будем стараться, будет команда, и показывать хороший, красивый футбол. Но вы сами понимаете, что соперник тоже хочет выигрывать. И бывает порой, что ты хочешь выиграть, но соперник тоже сопротивление дает, любая команда. Поэтому здесь уже индивидуальное мастерство футболистов, которые есть в команде, это многое могут решать. Там Санчес, Роналдо, Германии молодые футболисты, которые будут. И, я думаю, что Камерун не подарок, Мексика хорошая команда. Ну и приятно будет посмотреть на наших новичков в Новой Зеландии. Действительно интересно будет посмотреть, как они выступят и какой футбол они будут играть. Тоже мы все с нетерпением ждем.
Но вам какая Фиорентина больше нравится? Нынешняя или та, которую вы играете?
У нас тут Фиорентина была хорошая. Батистута, Руи Коста, Толда, Коис, Марусо, Падалина. Там хороший Шварц. В общем, еще и Эдмунда. Анимал, да, его как кличка такая была. Анимал.
Зверь. Животное.
Животное его так и называли.
Переводить можно по-разному.
Она была своеобразной, потому что у нас еще был очень интересный президент Чикигори. Очень своеобразный человек. Очень уникальная личность. Поэтому, конечно, у нас Фиорентина. Вот сейчас я был во Флоренции, 90 лет отмечали, вот, играли против Кальяри. Меня тоже пригласили, мы встретились, Раньери, там, Мальзани. Правда, многие не приехали, но очень много собралось ветеранов. Ну,
на две команды набралось?
Можно сказать, да. Вот, и приятно было, и полный стадион практически пришел на 90-летие. Нас, как сказать, приняли очень хорошо, очень здорово, вспоминали. В общем, приятно. Это всегда приятно, когда приглашают.
Роман, а мы очень мало знаем о болгарском футболе сейчас. Вот какой он сейчас?
Я думаю, что болгарский футбол не в хорошем состоянии сейчас. Надо быть реалистом. После победы над сборной Голландии в конце марта, мы сейчас проиграли в начале июня отборочный для чемпионата мира в Борисове против Беларуси. Так что мы потеряли свои шансы, мы реалисты, и что мы знаем, в нашей группе просто очень мало шансов для болгар, для квалификации в группе с Швецией, с Голландией, с Францией. Очень сильные команды, а мы не на таком уровне, чтобы играть на чемпионате мира. А какой футбол я ожидаю? Кубок конфедерации. Думаю, что основной проблем состоится в том, что этот турнир в конце сезона, и много от этих игроков, которые принимают участие во главе с Криштиану Роналдо, после истощительного сезона очень трудно, чтобы показать хороший уровень. И в этом смысле я ожидаю больше от немецкой команды, которая составлена от молодых игроков, которые должны доказаться перед тренером для чемпионата мира. Просто один большой шанс для немецкой сборной. И я думаю, что Германия скрытый фаворит для этого турнира.
А явный? Россия?
Нет, Новая Зеландия.
Явный Португалия все-таки. Давайте говорить о том, что играет чемпион Европы в своем лучшем составе. Причем футболисты, которые в отсутствии Криштиану Роналду выиграли финальный матч.
Практически в отсутствии.
Да, они выросли еще на год. И там Жоао Марио, например, превратился в звезду Интера. Как бы Интер не играл, но мы видим, что это такое. И выросли и Санчиш, там, и Эдер. Ну что вы, Португалия – это фаворит номер один.
Ну, а из тех команд, которые вот сюда не приехали в силу формальных причин?
Ну, с Марса хотелось бы кого-то.
С Марса.
Стражи Галактики не доехали. Андрей, ну как говорить об этом? Ну, не приехали.
Нет, я имею в виду, что... Ну, мы говорим, что здесь фаворит Португалия, да, Германия скрытая, да? Но они же фавориты там и на чемпионат мира на будущее, да?
Ну, там помимо них есть Бразилия, Аргентина, есть Франция, Италия, ну, извините, Испания. Ну, конечно же, чемпионат мира... Это несравнимый по уровню турнир абсолютно с Кубком Конфедерации. Здесь действительно тестовый режим. Очень приятно будет посмотреть несколько хороших матчей, поболеть за сборную России. Интересно, потому что Черчес делает свою работу неплохо. Эта команда заинтересовала. Но, конечно, никакого сравнения с чемпионатом мира не должно быть.
Но а как эти Бразилия и Аргентина обойдутся без этих тестовых матчей Кубка Конфедерации?
Почему? Ну, у них есть свои тестовые матчи. Во-первых, Бразилия, Аргентина. не закончили, и вообще никто еще не закончил отборочный цикл. Но, собственно, в июне мы уже видели матчи. Бразильцы, например, поехали в Австралию, сыграли два матча с аргентинцами и с австралийцами. Бразилия – это гастроли, это цирк, который ездит по всему миру. Им хватает для того, чтобы проверить три команды разные, да, и наиграть какие-то связки. Нет, у них в этом смысле проблем не будет.
Мы... Отборочный цикл идет, конечно.
Идет, конечно.
У нас товарищеские игры были для нас, это сейчас Кубок Федерации, да, действительно большой-большой экзамен.
Все-таки в большей степени это тест для страны-организатора, чем для сборных, которые представляют в турнире.
А если от футбола сборных вернуться к клубному футболу, вот завершившийся сезон, он чей был, ну, независимо от того, кто выиграл Лигу чемпионов? Вот.
Насколько слабо болгарские клубы выступили?
В том числе, да. Или насколько сильно наоборот? Вот какой вам чемпионат в этом году больше понравился? По зрелищности, по...
Мне по-прежнему итальянский нравится, он всегда мне нравился. Просто в нем не хватает интриги из-за слишком серьезной силы
Ювентуса. Во всех.
Но и везде тоже с интригой плохо. Да. Если про интригу говорить, то лучшая была во Франции, где Монако, да, вот этот, подаривший нам еще несколько звезд молодых, да, побил Пари Сен-Жермен. Это был потрясающий чемпионат, где Ницца, сумевшая пригласить к себе и тренера, и там и Данте с Балотелли, и боролась тоже с Парижем и с Монако. Самое большее откровение от чемпионата – это Франция.
Ну еще Англия тоже там интрига.
Ну,
постоянно там.
Конечно.
Дело в том, что в Германии интриги практически нет. Она давно уже умерла. Вот. Испания всего лишь две команды. Барселона, Реал. Что у нас там? Франция, да, действительно, это открытие. Потому что всегда французы...
Италия и Ювентус
остались. Да, Италия и Ювентус, потому что нету конкурентов таких.
Думаю, что Испания.
Испания.
Да, не было конкуренции и в Италии, и в Германии не было. Даже и в Англии Челси стал чемпионом.
Заранее.
Да, заранее. Ну, просто в Испании до последний раз было неизвестно, кто будет чемпионами. Просто Реал, Барселона, да, Реал стал чемпионом Европы и стал чемпионом Испании. Это случается в первый раз после 58 года. Это тоже, можно сказать, что интересное событие. Просто Реал стал король европейского футбола.
А Спартак? Чем?
А Спартак
успехом
где-то между, да, между вот Реалом и Левский Спартаком из Софии. Спартак, конечно, это не просто открытие, откровение этого сезона, открытие, так и стадион называется. Стадион откровения нужно переименовывать. Спартак это опять то, что, собственно, символизировал собой клуб и первые болельческие серьезные флюиды внутри общества, большие мощные волны в 70-е годы. А какой-то дух иного, сладкого, где-то запретного отчасти. Да. Вот символ чемпионства Спартака – это 16 тысяч на стадионе, которые не прорвались туда, а выбежали по своей воле. Но я вам скажу, ждали только представителей двух трибун. А вот сын, например, мой побежал с центральной и добежал.
И что добыл?
Такой у него был митинг небольшой.
А что добыл? Часть ворот?
Добыл он память. Да, да, да. Это, конечно. И Спартак в этом смысле не только как команда, а как сообщество, по-моему, сделал большой шаг вперед.
Андрей, вы как считаете, чем объясняется успех Спартака? 15 лет, ползли.
Объясняется то, что пока эти клубы и Локомотив, ЦСКА разбирались там своими внутренними проблемами, Зенит. Тот же Зенит, тот же Рубин, приглашение этого испанского специалиста, который в кавычках, я не знаю, откуда они его взяли, вообще этого испанского...
В Малаге.
Ну, в Малаге, но Малага, это понятно. У нас, если слышат, как иностранец, нас надо сразу брать. У меня такое впечатление складывается, что Питер, у них скоро будут бюсты стоять в Питере. У нас были Спалетти, Манчини, Адвокат, Луческу и так далее, и так далее. Они хотят удивить весь мир, всю Европу, что у нас были самые одни из лучших тренеров. Но только результата вы не добиваетесь конечного такого, которого вы хотите, и которого вкладываете, какие вы деньги вкладываете в это, понимаете? Поэтому пока эти клубы разбирали, Спартак тихо-тихо, спокойно, мирно дошел до чемпионства. И с этим я его и поздравляю, молодцы. Вот, и...
А вы знаете, что Косинский играл за Спартак?
Да, я знаю, я понимаю. Но, к сожалению, у нас заканчивается время. Я хочу вас поблагодарить на волнах Радио Свобода, на нашем сайте Свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» звучала программа «Грань времени». Нашими гостями были Андрей Кончельский, Александр Шмурнов, Румен Пайташев, Леша Кузнецов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.